В эфире новости культуры. Конкурс на лучший проект развития московской агломерации послужил поводом для Музея архитектуры имени Щусева создать выставку, посвященную градостроительным планам преобразования российской столицы прежних лет. Такие осуществленные или нереализованные планы разрабатывали ведущие архитекторы, причем не только советские, но и мировые знаменитости. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставка называется «Большая Москва». Так с недавних пор принято обозначать будущий мегаполис, приросший территориями области, освоивший их. Однако музей архитектуры напоминает, грандиозные и радикальные перемены город уже переживал неоднократно, и было это в 20-м столетии. Слово куратору выставки Полине Стрецовой.
Пройдя по залам экспозиции, я думаю, все поймут, что идеи, которые сейчас есть, и проблемы, которые сейчас есть, очень перекликаются с теми, которые решали архитекторы на протяжении 20 века. Мы начинаем с 10-х годов. Первый план при советской власти был разработан Щусевым и Желтовским. Начал Желтовский, завершил Щусев. Началось это еще в 1918 году. Первый зал посвящен как раз этому плану.
Полина, а почему в 18-м году, когда еще и иконки были, и жизнь была достаточно неторопливая, несмотря на драматические события, уже понадобилось переосмысливать архитекторам пространство столицы.
И это как раз было связано с перенесением столицы в Москву. Надо было соответствовать уровню. И один из самых первых градостроительных проектов советской власти был связан с реконструкцией Советской площади. Это не просто так. На ней находился Моссовет. И там же находился памятник первой советской конституции.
Это то самое место, где сейчас стоит Юрий Долгорукий.
Да, все верно. А до того там стоял памятник генералу Скобелеву. Советские власти его тут же убрали и заменили на памятник Советской Конституции, причем даже использовав некоторые детали с предыдущего памятника. Площадь — это один из первых таких серьезных градостроительных проектов. Но поскольку Новая Москва — это был первый план, и очень быстро поняли, что он нуждается в серьезной доработке. Был проведен конкурс в конце 20-х, начале 30-х годов, в котором участвовали в том числе и западные архитекторы. Ну, тут у нас представлены работы Корбюзье, есть Май, Мейер. Наши архитекторы тоже разрабатывали свои проекты. И этот зал, второй зал, посвящен концептуальным проектам того времени. Вот у нас на почетном месте лежит парабола Ладовского. Ладовский предложил сохранить вот исторический центр, мы его видим. И далее город должен был развиваться по оси улицы Горького и Ленинградского шоссе на северо-запад. И постепенно влиться в Питер. Идея была такая. Эту ось, на которой находился деловой и культурный центр, равномерно огибали планировочные зоны. В принципе, это такие три кита, на которых держался город, и которые старались учитывать. Это жилье, это промышленность, и даже какое-то сельское хозяйство, собственно, тоже было. И, соответственно, вот эти вот кольца планировочные, московские, он их размыкает на северо-запад. И получается такая стройная система, то, что жители с любого конца, в принципе, находятся близко к центру. Могут приехать и на места работы, это не составляет большого труда. И это всегда заботило, волновало архитекторов, потому что уже тогда поняли, что в связи с радиально-кольцевой системой могут возникнуть определенные проблемы, которые мы видим сейчас. Такая сосредоточенность в одной точке всех важных частей города и места работы, и культуры. И вот как у нас сейчас получается, то, что с разных концов мы ездим через центр исключительно, и центр не выдерживает нагрузки. Сейчас также стараются разгрузить его, то есть перенести часть функций центра куда-нибудь вовне.
Ну, а тогда из идеи этой параболы что-нибудь реализовали?
Нет, это остался конкурсным проектом. Надо сказать, то, что в начале 30-х еще строили по плану такого инженера Шестакова. Он тоже основывал свой план на радиально-кольцевой системе. Также все архитекторы говорили, большую роль играли города-спутники, то есть где людям жить. Они ограничивали число населения, то есть Москва дорастает до определенного миллиона. И потом люди уже селятся за чертой оседлости, скажем так.
Полина, я вижу, что у вас здесь действительно по хронологии залы расположены. И следующий за нами зал – это 30-й, когда, как известно, разительные разрушения столицы произошли и разительные преобразования. А вот каким периодом вы заканчиваете?
2012 годом конкурсом, да, он у нас представлен в последнем зале. Это видеоматериал. Ну, мы решили, что без него обойтись нельзя никак. Нам кажется просто очень важным некоторый ретроспективный взгляд назад. Есть чему поучиться у архитекторов. Такие же задачи стоят. И они во многом решали их очень талантливо и дальновидно. То есть Москва до реконструкции 1935 года и после – это два разных города.
Говорит Полина Стрельцова. Мы же отметим, что авторам выставки удалось сделать ее на редкость зрелищной. Конечно, архитектурные чертежи – вещь специфическая, а попросту говоря, для непосвященных скучная и сухая. Однако зодчие XX века облекали свои фантазии и в другие формы. Похожие на картины сочные эскизы, похожие на театральные декорации, макеты и так далее. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.